иностранец» на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, это программа «Иностранец», Дарья Завгородня, а в гостях у нас замечательные люди. Они живут фактически на три страны – Москва, Израиль и Нью-Йорк. Но объединяет их то, что это искусствоведы, специалисты по искусству. Они устраивают выставки, у них большой международный опыт. Я решила их сегодня пригласить, потому что борщи и русских женщин, и американских, и канадских, и французских мы уже обсудили достаточно. А вот как обстоит дело в искусстве и чем отличается искусство в Москве? Мы будем говорить об уличном, о городском искусстве. Чем оно отличается в Москве от того, что происходит за границей? Вот сегодня мы поговорим с Натальей Риздвенко. Она музеолог, обозреватель художественной жизни и куратор выставки
«Москва согревающая» второй сезон.
«Москва согревающая». А второй наш гость Николай Махкарадзе, исследователь культурной политики и современного искусства. Он как раз про Нью-Йорк у нас много знает, потому что одной ногой живет в Москве, другой ногой там. Вот такие люди мультикультурные у нас сегодня собрались. Ну, и я, собственно, мультикультурный предводитель Дарья Завгородняя. Дорогие друзья, расскажите, пожалуйста, я не могу никак все запомнить название. «Москва согревающая». Это арт-объекты, то бишь скульптуры, выставленные на улице, которые сделаны
из пенополистирола, в народе известного как пенопласт.
Так.
Да, «Москва согревающая» – это название нашего выставочного проекта, который вот стартовал в 2014 году, и благодаря нашему спонсору, который поддерживает такая замечательная компания «Сибур», которая, собственно, производит этот материал, вот, они поддерживают искусство, за что мы им страшно благодарны. Но вообще это замечательные, очень образованные, интересные люди, которые поддерживают культурные проекты в городе. Вот. «Москва согревающая» второй сезон – это продолжение этой темы. В 2014 году это были арт-объекты из пенополистирола, которые были выставлены на Кузнецком мосту и на улице Рождественка, а также во дворе известного Центра современного искусства «Винзавод». Вот. Это были такие высказывания, да, на тему города, на тему... То есть художникам и молодым, и профессиональным, и не только российским, и довольно много иностранных художников участвовало, предлагалось высказаться на тему города. Это была такая, в общем, такой интересный эксперимент, да, через материал, который является на самом деле теплоизолятором,
да, таким есть, вроде бы банальным. Обивают вагончики, обивают домишки пенополистиролом. Да. А тут люди наделали шедевров.
Кто бы мог подумать? Но на самом деле этот материал довольно известен в мире, и довольно много известных мировых художников используют его, или они создают модели, или вообще делают уже законченные скульптуры. Он бывает разной плотности. То, что является пенопластом, да, в быту, мы знаем это хорошо, и коробки, там, упаковка, вот. Но на самом деле это достаточно серьезно, это как сахар или как плотное масло. Очень интересный материал, он очень пластичный.
Так и что же они из него понаделали-то, из этого сахара?
Ой, как жалко, что нельзя это все показать. Вот тут,
мы на радио, друзья, соберитесь, мы на радио.
Да, это были такие любопытные арт-объекты, такие высказывания в объеме. Вот сейчас Николай, может быть, добавит. Это вот мое впечатление как куратора.
А что они там, как высказывались? Там кошечек, собачек там.
Ну, если бы, да.
Так, а что же?
Вот. Ну, все-таки такие, были молодые авторы, вот, которые, в какой-то все-таки... Что отличает искусство от неискусства? Да? Ага. Это все-таки интерпретация, как первый вообще признак.
То есть они абстрактны, как вот красота.
Но они... На самом деле нет. Это были скульптуры, которые достаточно привычные, объемные фигуры, то, как мы и понимаем скульптуру. Но отличие в том, что сюжеты не очень привычные для монументального искусства. Это все-таки более легкие, легкомысленные, интерактивные вещи. Например, фигура медведя. Но она не просто представляет медведя, животное. Она называлась «Обнимашка». И мы увидели, что это скульптура, с которой действительно огромное количество детей подходило и обнимались с ней.
То есть они понимали, что это медведь.
Потом было очень интересно наблюдать, как люди, которые постоянно находятся там на улице в силу своих профессиональных занятий, они уже другим новым зрителям давали рекомендации, как фотографироваться, как
залезать в его объятия.
Как залезать в объятия этого медведя и так далее. Вот такой пример. Это достаточно непривычно, с одной стороны. С другой стороны, то, на что люди реагируют сразу. Им не нужно объяснять, не нужно никакой дополнительной информации. Слушайте, для того, чтобы понимать такое.
А искусство. Вы вот не думайте, Николай, да, что наш, в общем, москвич-горожанин уже несколько перекормлен городской скульптурой. У нас же, вы понимаете, везде какая-то, на Пушкинской, да, там снесли эти там палатки и уже какую-то крокозяблю построили. Там эти яйца на Пасху с ушами. А потом, значит, что? Лампами все увесили, как елку всю Москву. У меня такое ощущение, что народ подустал, так сказать. Нет?
Это может быть, но есть разница между таким оформлением
праздничным к праздникам. Да.
Что неплохо, все-таки, когда это временно, и вот все-таки это создает какую-то такую уютную атмосферу на время. Вот с этой сноской ногой можно воспринимать спокойнее. Если бы это оставалось навсегда, конечно, возникли бы вопросы. Искусство и паблик-арт, если говорить о каких-то серьезных объектах, оно все-таки ставит другие задачи. Оно автономно, оно не оформляет среду с собой. Оно предлагает некое художественное высказывание, такое, какое можно встретить в музее. Разница лишь в том, что оно само выходит навстречу зрителю. В музей надо прийти, надо сделать выбор, надо подумать о том, что вы хотите увидеть.
400 рублей заплатить.
Да. А здесь вы встречаетесь с искусством, может быть, помимо вашей воли, но, с другой стороны, можно и мимо пройти, так что... И это такая интересная возможность с ней познакомиться.
Дорогие друзья, мы прервемся на минуточку.
Иностранец.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.
Иностранец на радио «Комсомольская правда».
С нами в студии Наталья Ридзвенко.
Ридзвенко. Сложная фамилия.
Да. Я сама завгородня. Николай Махарадзе. Это люди, которые живут в Нью-Йорке, в Тель-Авиве и в Москве. И делают они замечательные выставки уличного искусства. И говорим мы об уличном искусстве в России и в мире. Вот, друзья, Наталья и Николай делают выставку скульптуры с пенополистирола.
Верно.
Так, и когда это вот сейчас будет проходить?
Мы назвали ее второй сезон, немножко такая кинематографическая коннотация, да, связь с... нам понравилась. Но все-таки проект городской, мы решили немножко пошутить. В этом году мы устраиваем выставку, она будет выглядеть следующим образом. На сей раз она посвящена московским музеям. Вот, мы решили с улиц уйти в музейные экспозиции, прямо внутрь музеев, а также в музейные дворы. Вот, это такой не новый эксперимент, скажем так, на самом деле, с современное искусство в традиционном музее. В общем, эксперимент не новый, с этим давно взаимодействуют художники. Вот, мы решили продолжить эту тему. На сей раз выставка будет проходить на 11 музейных площадках. В частности, 4 музея – это Государственный исторический музей, то есть на Красной площади, так, в том числе собор Василия Блаженного, известный всем.
Рядом с этими.
Да.
Ага,
вот. Из таких еще наших, так сказать, музейных патриархов у нас Государственный исторический музей, бывший музей Ленина, нынче это музей истории войны 12-го года. То есть они нам дают площадки, то есть они участвуют в проекте и предоставляют нам площадки под современное искусство и дизайн. Да, мы все-таки объединяем, потому что у нас участвуют не только художники, а все-таки еще дизайнеры. Вот. Но поскольку эти области художественные находятся все-таки на стыке, мы решили ну, объединить их, потому что на самом деле, ну, они очень близки по... Никакой, как есть такая шутка, да, какой дизайнер не хочет быть художником? Ну, одним словом. Вот, из интересных музейных площадок, что у нас еще? Особняк Рябушинского, знаменитый, так. Да, точнее, ага. Музей-квартира Горького Максима, больше известный москвичам, как особняк Рябушинского. Это вообще известное, да, московское здание в стиле арнуво, в стиле московского модерна, арнуво, да, замечательный. Стиль, недолго просуществовавший, даже такой, казалось бы, да, такое консервативное музейное пространство вот дает нам площадку под... Они хотят экспериментов, они хотят видеть что-то новое у себя, и мы, конечно, страшно рады, что у нас такое партнерство. Вот, все это будет располагаться по 11 площадкам, вот, или внутри музейных экспозиций, прямо в залах, да, это будет интегрировано.
И, вот. И в музеях, и снаружи.
Да, ну, ага. Часть, например, собора Василия Блаженного нам дает дворик, да, то есть они могут внутрь поставить, ну, потому что там слишком слаженная экспозиция, угу. Вот, это будет во дворе, то есть на Красной площади. Вот, кто еще? Музей Москвы знаменитый, да, бывшие Провианские склады на Зубовской площади, на Зубовском бульваре, прошу прощения. Да, они нам дают, да, двор, да, замечательный совершенно.
Там большой двор. Угу.
Да.
А смотрите, вот, ну, это все хорошо. Но вы бывали, видели, как обстоит с уличным искусством в Тель-Авиве.
Например.
А, да, я же самое главное спросила, когда эта вся выставка будет происходить?
Ну, смотрите, мы стартуем осенью. То есть сейчас идет творческий процесс. Сейчас все эти проекты разрабатываются. Участвуют молодые художники, даже студенты. В частности, например, вот интересно, студенты дизайнерского отделения Высшей школы экономики, Строгановка, там, Британка, известные, да, институции, что, ну, независимые художники. То есть это открытая история, открытая конкурсная история. Вот. Плюс у нас участвуют профессиональные художники, в том числе художники из Берлина. Ну, мы много кого пригласили. Сейчас, ну, все страшно заинтересованы. Всем нравится и художественная задача, она такая непростая, вот, которую тоже так дистанционно сложно решать, на самом деле. Вот. Но, тем не менее, у нас вот есть один замечательный берлинский художник, такой Алехандро Манкадо. Он вообще он родом из Мексики, он давно живет в Берлине. Такой очень, ну, интересный художник. Он прям вгрызся в это. Ему нравится Москва. Вот он даже собирается приехать тут все вымерять что-то. И, в общем, так серьезно подходит к этому. Вот. Начинается это все осенью. Мы надеемся стартовать на День города. То есть первые объекты появятся в музее Москвы. Первый, значит, у нас День города, первое, по-моему, 3 сентября.
Расскажите мне теперь про уличное искусство в Тель-Авиве. Вы же там были,
да,
долго
была.
Это изучали. Угу. И что там происходит? Делают там из пенополистирола, из чего-нибудь вообще, как там все это происходит? И вообще ли консервативный город?
Угу. Как там? Тель-Авив? Тель-Авив очень интересный город. Я тоже думала, что он страшно консервативный. Это на самом деле... честно скажу, но я не так хорошо знаю Ближний Восток, но более европейского и более продвинутого города и более свободного я, честно говоря, не встречала. Вот, несмотря на то, что я много где была и, ну, и училась тоже когда-то в студенчестве и в Европе. Замечательное совершенно место. Вот. Ну, говорят, что там такой местный Капков. Я забыла, как его зовут. Мэр Тель-Авива, который очень энергичный, несмотря на то, что ему там 71 год. Он приглашает молодых художников. Ну, вообще Тель-Авив, конечно, очень американизированный город. Да? Они так ориентированы на Нью-Йорк. Его не зря называют Нью-Йорком. Это только где не постреливают. Ну, такая шутка. Вот. Паблик-арта там не так много, на самом деле. Но он какой-то очень... Если он там стоит, то стоит там, не знаю, лет 30 уже, например. Да? И это ничто там не ломает. Ну, кстати говоря, к вопросу о вандализме. Да? Там с этим, несмотря на то, что он весь расписан граффити, город, я имею в виду, он весь какой-то вроде бы обшарпанный с виду. Вот, там все как-то очень монументально. Раз уж поставили, так стоит прям вот на века. В отличие вот от нашего, так сказать, опыта на Кузнецком мосту, к сожалению, да, бомжи, Камчатка бар рядом. Ну, в общем, короче, мы получили по полной программе, зато мы узнали, что такое настоящая любовь народа к искусству. Ну, в общем, все это, к сожалению, недолговечно.
Бычки тушили об искусстве.
К сожалению, да,
ну, да,
к сожалению.
Ну, да. Но там этого не делают. Там...
Слушай, ну я бы не стала идеализировать. Знаете, вот, ну, то, что я видела, да, то, что стоит, например, на бульваре Ротшильда, или вот, на самом деле там не очень этого много, и там все из каких-то более Знаете, там ставят надолго, да, если какие-то объекты, они, конечно, уже... Паблик-арт — это все-таки временное искусство, да, там есть интересный объект такой.
Временное искусство — это временные скульптуры, которые постояли,
да,
потом их убрали.
Да,
верно. Или они растаяли.
Да, верно.
А если ледяные, допустим.
Да,
или
да,
песочные,
да. Или
песочные развалины.
Ну, вот это больше Нью-Йорк, мне кажется, вот сейчас Николай расскажет. В Тель-Авиве тоже это есть, но там вот... Нет, там... Ну, паблик-арт там не так много, честно скажу. Я, кстати, это с профессиональной точки зрения мне это интересно.
Во Франции есть такая манера сделать копию какого-нибудь шедевра или много копий мировых шедевров искусства, живописи,
да,
и скульптуры. Поставил эту копию где-нибудь в Ницце на набережной английской. Ну, я, к примеру, говорю, там,
да,
там везде они стоят, эти объекты. Я их даже фотографировала иногда. Вот, они стоят там вечность. И про них там написано. Вот это такой-то там Давид Микеланджело. Давид Микеланджело стоял в Куршевеле, я помню. Долго-долго он там стоял, пока не... Да, а может, и сейчас стоит. В общем, такая вот есть у них манера. В Тель-Авиве есть что-нибудь подобное? На улице выставлять какую-нибудь копию и говорить, вот это там, там Алёнушка.
Ну, ну вот я провела там не так много, 4 месяца, но, честно говоря, не заметила такого. Нет. Ну, сейчас скажу, что там такого интересного. Там такие вот они акции любят устраивать. Типа, например, на 8 марта был интересный такой арт-объект. Такая инсталляция из... Я прошу прощения за такой подробности. Посвященная женскому дню. Они собрали... Ну, если это можно в эфир пускать.
Можно.
Ну, в общем, Израиль довольно консервативная страна, вы знаете. Она религиозная, и вот. Поэтому там... Ну, как-то вообще все очень... Вроде бы открытый город, и очень такой свободный, но при этом все-таки консервативность чувствуется. Вот, и там вечерами разъезжают такие, ну, не знаю, марокканцы, или кто-то разбрасывает открытки или визитки с предложением всяких интимных услуг.
Класс,
и, как правило, как это... Ну, там это кто-то берет, в общем, как правило, это, не знаю, нужно это кому-то? Ну, наверное,
ну,
да, конечно,
нужно.
Это нужно. Ну, в общем, это такой очень интересный весь город, просто усыпан этими визитками, причем довольно целомудренными, да, вот на фоне того, что я вижу, например, в Москве, там какой-то журнал «Флирт», так далее.
А у нас в Перово прямо напечатано на дорожке интимные услуги и телефон, так что не менжуйтесь.
Ну, там тоже
нормальная
это есть.
Нормальная мировая практика.
Вот. В общем, короче говоря, какие-то художники на 8 марта сконструировали такую гигантскую шиноинсталляцию. Они собрали все эти визитки и выложили здесь огромную такую дорогу, которая ведет к огромной... по-моему, женской груди, а может быть, даже и главному женскому органу.
Ой, ну это очень интересно.
Это было очень красиво. У меня есть, я даже сделала пост на Фейсбуке. Но это очень здорово. Это с большим вкусом сделано, при всем, при том, что вроде бы, да, казалось, такая, в общем, на грани фола история.
Назвали как-нибудь Режин Дю Монд. Не ходя далеко.
Да. Ну, все там селфи, собачки, дети, все на это налетели. Было очень здорово. Вот.
Вот, надо же, потрясающе, какие вещи рассказывает Наталья. Сейчас мы прервемся буквально на минуточку и вернемся.
Иностранец.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Это программа «Иностранец». Мы обсуждаем современное уличное искусство в разных городах мира с двумя искусствоведами, которые живут в разных городах мира периодически. И вот Николай у нас, мало того, что он живет в Москве, он еще временно периодически, спорадически бывает в Нью-Йорке и очень хорошо наверняка разбирается в уличном искусстве. Я про уличное искусство, знаете, конечно, знаю мало. потому что, когда я взрослела, это были 90-е годы, как раз думали о том, как преобразовать наш прекрасный город Москву. Очень много было об этом разговоров. И говорили, фу, Москва какая скучная, а вот Нью-Йорк, он интересный. Там везде граффити, там везде там, ну, реклама там яркая и так далее. Там вот люди лучше относятся к уличному искусству. Вот расскажите, Николай, пару слов об истории уличного искусства в Америке, в Нью-Йорке вообще.
Давайте для начала разберемся с терминами. Есть два термина, их довольно просто понять даже на английском. Street art и public art. Street art – это уличное искусство, street – улица. Public art – это искусство общественных пространств.
Ага, так.
Для общественного. И стрит-арт – это совершенно неформальная история. Действительно, если ее начинать как-то регулировать, она потеряет всякий смысл. Это как раз те самые граффити и так далее, самодеятельность художников. Паблик-арт – это, конечно, немножко другая история. Там не обходится без определенной программы. То есть там нужен серьезный художник, серьезный спонсор, нужно разрешение.
То есть стрит-арт –
поставить на бульваре какую-нибудь
такая,
штуку не получится.
Паблик-арт – это не жанр, это не материал, поэтому это не жизненный цикл, это действительно может быть от нескольких часов до нескольких десятилетий. То, что его выделяет, это экспозиционная ситуация, то есть как это искусство показано, где оно показывается, не в музее и не на задворках, а, как правило, это какие-то ключевые места в городе, и, соответственно, когда там появляется арт-объект, он начинает влиять на всю среду вокруг, начинает влиять на восприятие этого места, служит таким ориентиром для жителей, для гостей, становится настоящей достопримечательностью. Например, наверняка вы все видели, но, может быть, не все знают название, это работа «Love». Четыре буквы, слово «Love». Работа Роберта Индианы. Вот к ней просто... Ну, у нас в Москве сейчас много...
Тут
периодически
надпись,
появляются
слава?
Копии. Да, просто четыре буквы.
Вот
это скульптура. Из них, да.
Знаменитая.
В парке Горького
да.
сделали русскую реплику его слова «Горько». Таким же образом. Вот. К ней буквально выстроена очередь. Кстати, это очень интересно, что люди выстраиваются в очередь для того, чтобы дать каждому возможность сфотографироваться отдельно и не мешать. Вот я пытался сфотографировать, мы гуляли с друзьями сейчас на Рождественке с теми объектами, которые там появились к праздникам. Вот это невозможно сделать, потому что все хотят фотографироваться одновременно. Вот. Там уже есть определенная привычка к тому, что искусство присутствует в городе, в городском пространстве, с ним связаны определенные ритуалы. Но принципиальное отличие в том, что у них, конечно, просто больше опыта. Это существует на протяжении нескольких десятилетий. Началось это все сразу после Великой депрессии, когда в рамках нового курса президента Рузвельта тысячам художникам само государство заботится о том, чтобы дать им работу, и их привлекли к тому, чтобы создавать искусство, вот именно оформляя общественные пространства, важные здания, или какие-то там площади, улицы и так далее, и так далее. Это, помимо того, что это обеспечило художников работы в такой сложный период, это создало традицию движения, которое не продолжается до сих пор. Кроме того, в Америке действует с тех же самых пор такой принцип процента на искусство. Это значит, что во многих городах, это города решают сами, но законодательно от застройщиков, особенно те, которые создают какие-то крупные объекты, требуется выделить определенный процент. Ну, как правило, это 1% или даже 0.5%. Но этого достаточно, если мы говорим о крупных проектах, на искусство. Соответственно, везде вы видите огромное офисное здание, но при нем обязательно либо в холле, в таком открытом атриуме, который открыт для всех в течение дня, либо перед зданием и так далее, либо на нем, обязательно присутствует какой-то броский, заметный объект очень серьезного искусства.
Можно привести пример знаменитого центра Рокфеллеровского.
Рокфеллеровский центр, да, был одним из пионеров, потому что тогда именно и строился.
А вот, что там целиком, стояло?
Он целиком везде, со всех сторон там есть росписи. Кстати сказать, вот как совершенно другая страна, и другая система, и другая культура может повлиять на западные страны. Mm-hmm. Мы все стремимся к этому влиянию. Но вот опосредованное влияние было, потому что мы знаем, какое значение имел русский авангард для искусства во всем мире. Он, в свою очередь, повлиял на мексиканских художников. А мексиканские художники повлияли на ситуацию в Америке, потому что через границу их было легко заметить. И вот в 30-е годы в Америке стали под впечатлением от успеха мексиканских художников.
Можем привести пример, собственно говоря, наши знаменитые...
Да, приведите.
Модернисты. Ну,
который?
Кто сделал первую роспись в Рокфеллеровском центре? Ривера.
Ривера, да, естественно. Там был еще сложный...
Диего Ривера?
Да,
это муж Фридриха.
Да. Он решил изобразить там Ленина, ну, потому что ему сначала дали полную свободу, самовыражение, он решил изобразить великого
деятеля 20 века. А ему сказали, уберите Ленина, он не уберу.
Да, потом, но это интересно, как, несмотря на то, что всегда существует заказчик, всегда существует какое-то общественное влияние, тем не менее, вот это, кстати сказать, очень важный момент для понимания того, что такое искусство, что такое просто оформление городской среды. Искусство всегда достаточно автономно, оно само предлагает некие задачи, некие вопросы.
То есть как это автономно, как это само?
И свой ответ на них. Оно предлагает задуматься о чем-то или и само решает, что предложить зрителю. Это риск всегда, конечно, потому что зритель...
То есть оно может какую-то фигню непонятную сделать, грубо говоря, да?
Будет,
и людям может не понравиться. Люди скажут, что вы какую-то закаляк тут поставили. А это им говорят, это шедевр. Слушайте, а вот про Ленина, кстати, интересно. Значит, Диего Ривера сначала нарисовал Ленина.
Да.
Ему сказали, Ленин нет. А вот по поводу кросс-культурной коммуникации. Какая ситуация? У нас-то полно здесь, например, в Москве знаков американского, англосаксонского вообще влияния визуального. Вывески все оформлены в стиле. Ну, понятно, нам было на кого равняться. А там есть что-нибудь напоминающее про Россию или про Советский Союз и про Горбачева? Я знаю, что они симпатизировали долгое время этому периоду перестройки там. Или
В тот период, безусловно, но прошло уже довольно много времени.
Угу.
Поэтому у России есть устойчивая репутация такой важной в культурном отношении. Оставим все остальное в стороне. В культурном отношении страны, безусловно, повлиявшей на весь мир через литературу, через музыку, в меньшей степени живопись, хотя период авангарда, да, вот это вот совершенно особая история. И сейчас существует некий интерес, потому что всегда ждут, что что-то может появиться. С другой стороны, никто не удивляется тому, что если в России появляется что-то интересное, это закономерно. Но надо сказать, что этого
мало.
Ну,
какие-нибудь там серпы и молоты где-нибудь.
Нет, этого нет. И это мало кому интересно, я должен сказать откровенно, потому что это все-таки история. Причем история чужая. Мы пытаемся определиться вот со своим отношением к истории, но для нас это все-таки ближе. Вот. И тем не менее, даже вот эта обращенность в прошлое уже даже здесь все меньше и меньше дает материала для того, чтобы создавать что-то новое и интересное.
Значит, вывод один, нужно двигаться вперед.
Надо смотреть вперед.
Нужно вперед двигаться.
Не забывая о прошлом, потому что в прошлом много интересного и много чего можно поучиться, но тем не менее, людей естественным образом интересует то, что сейчас происходит, то, что будет, как-то может их затронуть.
А что они вообще любят изображать? Ой, мы сейчас прервемся ненадолго.
Иностранец.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, у нас в гостях Наталья Ридзвенко, музеолог, обозреватель художественной жизни, куратор выставок, и Николай Махарадзе, исследователь культурной политики и современного искусства в разных странах. Они живут и в Тель-Авиве, и в Нью-Йорке, и в Москве. И вот они нам с увлечением рассказывают о том, как, где по-разному происходит. А у нас в Москве они курируют выставку, которая будет осенью в День города, и называется она...
«Москва, согревающая второй сезон».
Согревающая, потому что сделана из полистирола.
Пенополистирола.
Вот я хотела бы вот какой вопрос вам, друзья, обоим задать. Наверное, сначала Николай ответит, он что-то разговорился. Как относятся люди к вот, паблик-арту, например? Понимают ли они это искусство? Они на него как-то реагируют, интересуются? Пытаются ли с ним обниматься интерактивно, если можно?
Люди относятся по-разному. Везде есть приверженцы классического искусства, которые современное искусство не понимают.
Не выносят.
Но, тем не менее, людей, которые... просто привыкли видеть современное искусство и формировать к нему собственное отношение, сами определяться, нравится им это или нет, почему им это нравится. Все-таки, конечно, надо признать, что на Западе, ну, в крупных центрах, таких как Нью-Йорк, Лондон или Берлин, больше в силу того, что там это искусство существовало всегда. Оно не было под запретом в течение многих десятилетий. И вот сам опыт просто визуального общения уже делает человека гораздо более независимым. Ему не кажется, что это искусство ему навязывается, что оно агрессивно вторгается в его среду. У него всегда есть выбор. Он может пойти на замечательную выставку вот, большого мастера
Метрополитен, прошлого,
и тут же, выйдя на улицу, увидеть что-то современное. Понятно, что это такой...
Ну, слушайте, ну там, наверное, и штакетника меньше, там всяких ограждений, может, там, так сказать, препятствий.
На самом деле, я вот что хочу сказать. Я когда-то, несколько лет назад, была в Милане, и утром, я помню, пошла в музей современного искусства и наблюдала очаровательную сцену. Я все время думаю, откуда это, вот, почему у них, а у нас, вот. Как отношения... Вообще, даже мне даже кажется, что странно... Ну, что называется, без обид в мою или в какую-то сторону. Вот то, что мы обсуждаем, как люди относятся к искусству, да это на самом деле не имеет значения никакого. К нему относятся так, как они относятся. На самом деле главное – это толерантность.
Ну,
да, они, в принципе, это воспринимают. Да?
Ага.
Это не является чем-то там, да, чем-то, что, не знаю, разрушает их картину мира или их представление о чем-то там, о морали, о нравственности. Это вообще нормально, искусство на улицах.
Я, знаете, я подвожу к вопросу про случаи вандализма.
О, это прекрасная тема. Да.
Потому что у нас-то бывает.
Да, да. Но на самом деле везде бывает. То есть это такие уже, что называется, издержки. Ну, не знаю, просто... уличной жизни, я не знаю, как там, вспомните, любой концерт не обходится, да, ну, не знаю, это нормально, и это нормальная амортизация, вот. Вот
оборудование. Ну вот там, а вот Николай, а в Нью-Йорке какие-нибудь бывают там случаи, так чтобы заплевали памятник вообще вот по отношению ко всем объектам,
ну,
искусства,
не
только временно?
Они, конечно, менее уязвимы, потому что большинство делается из достаточно долговечных материалов и так далее. Это... Мы не говорим сейчас об оформлении улиц к праздникам. Это совершенно другая история. Это дизайн, это делается для настроения на несколько дней. Паблик-арт все-таки стремится к тому, чтобы остаться на более длительное время и сформировать к себе иное отношение. Вот в этом смысле наша выставка полтора года назад была очень интересна, как спонтанно возникало отношение. Да, люди не привыкли это видеть, но у большинства была очень позитивная реакция. А вандализм... Ну вот можно было, это, кстати, очень интересно наблюдать. Чем ближе скульптуры располагались к бару «Камчатка», тем больше они пострадали. Чем
выше... «Камчатка» — это в Москве.
Да.
Ну, рядом, напротив ЦУМа, известное место.
Да, да, да.
Да, тем ближе они в новогодние праздники, тем больше они пострадали. В новогодние праздники дело происходило. Вот, чем дальше, чем ближе к архитектурному институту и так далее.
Или к банку,
тем пострадали меньше.
Я думаю, что, безусловно, это зависит от того, где установлены памятники, какой общий правовой режим, какая общая ситуация. И еще от того, насколько люди просто привыкли их видеть.
Слушай, ну, можно сказать, что самое вот безобидное из вандалов, самая безобидная аудитория – это бомжи. Да. Они очень трогательно грелись на наших скульптурах. Потому что материал теплый, и мы, конечно, ну, это было действительно забавно.
Так, это же все было зимой.
Да, было -26 на секундочку. И мы там, ну, мы так серьезно подморозились. Монтаж и реставрация на месте, это, конечно, было так.
И они там спали на этих.
Ну, они так прижимались, скажем.
Слушайте,
так.
Слушайте, а вот по поводу, еще вандализм же, какая вещь вот по поводу, так сказать, издевательств над памятниками, над всякими культурными объектами. Я имею в виду сейчас не только... А вот объекты паблик-арта и стрит-арта, я имею в виду вообще вот там, ну, любые другие памятники. Я была недавно в Тунисе и посетила там развалины античных бань Антонина. И мы по ним бродили, они достаточно извилистые, эти развалины. Но, знаете, там нигде не пахнет, так сказать, нехорошими запахами, как у нас, например. Михалковская усадьба вот здесь на Войковской, ротонда, прекрасная 19-го, начала века постройки. В ней все писают. У нас в ротонде 19 века все писают. А вот в Тунисе, в банях Антонина, нет. Понимаете? Вот как это загадка так? А как вы думаете, с чем это связано?
Я думаю, что кого-то демонизировать или лидизировать наоборот не стоит. Это все зависит от режима того или иного объекта, охранный режим. Если он соблюдается, если есть у этого объекта хозяин, попечитель, я имею в виду не собственность, а организация музейная или какая-то иная, которая за ним следит и о нем заботится, этого не будет.
Вы знаете, там никто не... Там не было автоматчиков рядом.
Но билеты продавались?
Нет. А, может быть, и продавались. Мы были в экскурсии. По-моему, нет. Не помню я там билетера, слушайте. Просто ходили люди и смотрели.
Ну, еще, конечно, важно, насколько люди воспринимают тот или иной объект частью своего общего достояния, насколько это для них ценно.
Мне кажется, что какие-то древние, не знаю, в Москве.
Потом сравнивать это, например, с небольшими населенными пунктами и странами, даже с небольшим населением, тоже очень сложно, потому что там все друг друга знают. Это сообщество, это предмет их гордости и так далее, и так далее. Вот в Москве все-таки ситуация такая, что более 60%, если не больше, люди, которые не считают этот город своим домом, это скорее место для
заработка,
для
временного,
для достижения, да, еще каких-то что, целей,
Николай,
и так далее.
Прав.
Соответственно, тоже возникает проблема в отношении к наследию. Оно чье? Угу. Кто им гордится? Кто о нем должен заботиться? Кто его должен защищать, охранять и от кого?
Угу.
Вот это все не так сложно решить. Есть и положительные примеры, сколько памятников и музеев функционируют успешно и не сталкиваются с этой проблемой. Но то, где такого статуса нет, например, естественно, такие памятники будут страдать.
Но в Америке так не делают. В Америке вообще меньше, я так понимаю. Да? То есть там вокруг статуи свободы не очень.
Не писают.
Все нормально.
Но у нас тоже, я не знаю, какие сопоставимые символы. Я не знаю, мне...
Вокруг Петра Первого на стрелке.
В саду тоже ничего подобного не происходит.
Ну, это просто невозможно.
Ну, да, невозможно.
Просто потому, что это невозможно. Мы не знаем,
что было. Кустов там нету в Александровском саду, еще вам скажу.
Ну, это просто такое сакральное место все-таки для москвичей.
Слушайте, а вот есть какая-нибудь разница между паблик-арт-объектами в Америке и в России, что разница между художниками? Вот что они любят изображать там, и есть какие-то предпочтения особенные у наших? Вы могли бы как-нибудь сравнить? Наши больше медведей, а те там больше, не знаю, там койотов или что-нибудь?
Принципиальная разница в том, что ни о чем нельзя сказать, что в России этого нет. В России, в Москве, тем более, есть все так или иначе, тем более есть информация обо всем. Но если говорить о некой критической массе, которая полностью меняет ситуацию восприятия среды, то, естественно, можно сказать, тогда немножко утрируя, что в Москве и нет паблик-арта. Потому что мы не видим их в большом количестве. Или это такие объекты, которые появляются на...
Что вы скажете про вот эту корягу, такую, которую на месте разрушенного магазина реально там пирамида построили на Пушкинской?
Это вот хороший вопрос, можно поговорить
о
Московском.
Это искусство или не искусство?
Это не искусство, это даже не паблик-арт, это объект, средовой объект для оформления города на праздник на какое-то время. Это мы говорим немножко о разных вещах.
Ну, в общем, дорогие друзья, давайте пожелаем нашему городу побольше красивых настоящих высказываний, таким, чтобы уж таких, чтобы уж сказали, так сказали. И давайте побольше ценить искусство. Спасибо большое.
Вам спасибо.
Иностранец. С ним было клёво и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на барышу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся.
Он вернулся!
Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 18:00 по московскому времени.